сделать маленькое замечание. Мы сейчас занимаемся здесь брайтера Пинхас бен Йоир, который начинается Тора приводит к осторожности. Позвольте задать один очень простой вопрос. А что приводит к Торе? А что приводит к Торе? Значит, к Торе прийти? Что приводит к Торе? И еще добавлю один вопрос. Как Тора приводит к осторожности? Мы это более детально рассмотрим дальше, но хотя бы несколько слов еще рассказать. Мы сейчас читали на этой неделе главу Итро, глава получения Тора. И известно, тоже будет Раши Хумаш Дворим, в главе Азота Браха, проводит там из псуки из того наших мудрецов, которому было предложено всему миру. Как известно, нам предложено сыновьями Эсава, спросили, что там написано, не убей, это не для нас, не для нас. Сынам Ишмаэля, что там написано, что написано, не укради, не про нас, это не для нас. Один маленький вопрос есть. Как будто бы Тора что-то добавила в отношении для сыновей Исава и для сыновей Ишмаэля. Это не запрет убийства и воровства, это заповедь Бней Ноах. Это и заповедь Бней Ноах, это не то, что он их добавил. В чем проблема? Давайте чуть-чуть просто немножко объяснить. Есть одна очень принципиальная вещь, которая мешает человеку прийти к Торе и вернуться к Торе. Это очень принципиальная вещь. Я объясню в двух словах. Он ощущает, что Тора идет вразрез с его жизнью. Тора, то есть его, так сказать, его жизнь. Если он будет идти по Торе, то жизни его не будет. Это, когда человек так ощущает, у него ему очень трудно принять себя Тору. Помню хорошо, как это было в доме семинаров, там какой-то слушатель очень впечатлился от лекции, доказательств и прочее, истинности Творца и Торы. Потом поймался на мысли, что сейчас нам придется быть религиозным, он просто в полном ужасе. Просто в ужасе был человек. Что я буду доска, когда он сказал. Так что со мной будет? Что со мной будет? Что тут проблема? Тут мы касаемся одного из самых больших слов, дурного начала, которое нас кормит этим злом. Оно дает нам ощущение, что мы получаем от него жизненную силу, и причем именно от него. Именно от него. Я напомню, об этом уже говорил не раз. Я помню, это Рав Шимшон Пинкуса, алейхи шалом. Он сказал об этом так, что говорит дурное начало. Парни ведущиеся в Ишиве. Ты хочешь учиться, это не у меня. Хочешь молиться, не у меня. Мицвот, это не у меня. Хочешь получить удовольствие от жизни, это только у меня. Только у меня. Почему же Пингус начал кричать? Это самое большое зло, ложь дурного начала. Самая большая ложь. То есть давайте просто опять что поймем. По большому счету, на чем на слове дурного начала? Всех, на каждом своем уровне. Предельные вещи, которые нам кажется, чтобы этого нам добавляют в нашей жизни. Так мы лучше живем, больше живем, полноценнее живем. И так он нас покупает, ловит, так сказать, на крючок, на приманку. Это абсолютная ложь. Почему? Потому что истинная жизнь, как сказано, хаим бирацойн. Хаим бирацойн. То есть жизненная сила всего мира в целом, и каждая деталь в силу воли Творца. Если не будет что-то воли Творца, это просто аннулироваться. Нет места в мире. Есть особая воля Творца, которая называется Милат Рахами, мера милосердия, которая поддерживает в мире людей, которые, потому что у них нет права на существование. Ну, знаете, что напоминает? Человек, который реально мертв сам по себе. Его сделали, так сказать, искусственное дыхание. У него есть такое искусственное дыхание, у него нет жизни само по себе. Что, может быть, все-таки как-то его организм проснется, начнет сам работать какое-то время. Это вот та жизнь, которая полагается тем, кто не заслуживает. Они живут, так сказать, по принципу, их не поддерживают жизнь, чтобы все-таки вернулись и смогли дышать сами. И вот тут, это, по большому счету, это то разделение между нашим народом и народами мира. Наш народ принял Тору, сказал на Асева Нишма, исполним и будем внимать. Это следующая глава Мишпатим. Знаете, нам очень трудно, мы очень маленькие люди, понять глубину постижения и решения наших отцов, которые стояли на горе Синай и провозгласили на Асева Нишма. Очень трудно себя приподнять до этого уровня, просто поднять вообще, что что-то произошло. Но все-таки, так слова эти написаны в Торе, то у нас есть возможность учиться и постараться что-то да понять в этом. Тут есть, по большому счету, два аспекта, которых я сегодня коснусь в двух словах. Один из них, он, безусловно, вопрос веры. Знание, что Творец что нам что-то хочет, то есть источник всего добра, значит, точно для нас хорошо. Точно для нас хорошо. А второе, что другое уже, это понятие благодарности. Крата того, когда и тому, и другому наши предки научились при выходе из Египта. И видели, что все свыше делать ради них, и также и благодарность. А если воля Творца – это добро для нас, добро для нас. И причина, что мы благодарили, конечно, мы должны исполнить то, что нам говорит. Нет причин, нет никакой причины, что нет. По большому счету, это верно не только в отношении евреев. Мир создан ради того, чтобы Всевышний дал этому миру добро. Поэтому себе это постигли народы мира и поняли, что на то, что кажется, это есть их жизненная сила. Что бы сам, так сказать, утверждал? Мне без краплицы не жизни. Это я жить иначе не могу. Не могу иначе жить. Где-то понял, что на самом деле жизнь истинна только воля Творца. Это тоже кажется нам сегодня так необходимой нашей жизни. Это то, что называется, как по-русски, тмакрут. Думаю, что без наркотиков не можно жить, можно жить без интернета, еще если все сможет вещи, только без них не может жить. Это лечится от этих вещей. Потому что нет источника жизни. И то же самое понятно Ишмаэль. Это самопостижение, вера в то, что воля Творца, и, соответственно, Тора, как это есть его раскрытие его воли, это источник всей жизни, с одной стороны, а с другой стороны, благодарность Творцу за то, что он нас вывел из Египта, и вообще дал нам жизнь. Это, мне кажется, две важные вещи, которые нам, которые были, безусловно, конечно, более многократно более, на более высоком уровне, понятно нашим отцам при выходе из Египта. И они реально, они касаются всех нас, принципу видеть, что благо Всевышнего, и сейчас быть благодарными, чтобы нас обязало принять его служение. Знаете, есть тут, опять же, два аспекта. Вопрос обязанностей и вопрос желания. Желание. То, что касается благодарности, часто говорят по-русски «воленс, не воленс». Хочешь, не хочешь, но ты не надо благодарить. Но когда человек знает, что это вложена его жизнь, он этого хочет. Что мы хотим? Жизнь мы хотим. Каждый хочет жизнь. Просто иногда он путает, где она находится. И, конечно, по большому счету, в этой идее есть основа двух понятий. Служение Творцу, есть понятие служение как раб, эвид, служение как сын. Как сын. Понятно, что эвид, он, раб, он не всегда ощущает, что его господин его любит. Что не факт. Значит, обязан подчиниться. Но сын, он служит своему отцу, потому что, знаешь, сын, отец его желает ему максимального добра, он любит его, и он источник добра в этом мире для него. Он естественно, для себя его желание сделать как папа. Если, конечно, не дай Бог, отношения между родителями не испорчены. Это же большая проблема. Вот две стороны отношения нас Всевышнего, сторона подобна рабу и подобна сыну. И надо быть реально, чтобы и то, и другое. О. И опять же подчеркиваю одну вещь. Это знание, что в Торе воле Творца все, что заповедано, заложено в жизнь, это знание, которое приводит нас к принятию этого, это знание, которое основано на вере и доверии к Творцу, это реально основа всего. Это, мне кажется, вот одна из тех вещей, которые отделили между нашим народом и народом мира, что наш народ принял на себя на сева нишма, а народы мира даже то, что и так были обязаны сделать, и то не приняли на себя. О. Это первая часть. Это то, что я говорю, это вещи, которые как бы предшествуют Торе. Тор предшествует принятие на себя Тор. Есть принятие Торы, как изучение, так и исполнение, то это уже приводится, естественно, что это называется заирут, осторожность. Есть тут очень важная вещь. И об этом пишут в Абель-Дюйне, в Шарей-Чува, что вообще принимает, если что-то исполнить цельно, цельно. Не словами, так сказать, не внешними словами, то это считается, что кто-то уже исполнил. Это все это Бен-Йойна, об этом говорится, что есть люди, которые их поступки, они больше, чем их знания. Человек не может исполнить то, что не знает. Так он Бен-Йойна говорит, не может быть, чтобы была поступка больше, чем знания. Если он знает это, исполнил это, у него знание предшествует исполнению. Как можно найти ситуацию, когда поступка больше, чем знание, когда человек принимает для себя исполнение Торы полностью, даже еще ничего не зная. Ничего не зная. Это сразу перевешивает его, как будто исполнил Тору. Это по большому счету, достоинство на сева нишма. Есть у Рабби Йойна намек на нашу главе Итро. Они уже сделали то, что сказал Моше, хотя сами они еще ничего не сделали, говорит Раши. Как приняли на себя сделать, так они как будто бы сделали. О. Тут еще коснуться одного очень важной вещи, которая касается всех нас, каждого на своем уровне, и это касается большая основа всего. Как-то это было довольно давно, я имею в виду с этим студентом, медиком. Он как-то интересовался, приближался. Он спросил меня, как начать соблюдать. Сказал большое правило. Ло тие раша бифней ацмеха. Не будь преступником в своих глазах. То, что ты знаешь, что делай. Знаете, это понятие «ло тие раша бифней ацмеха», не будь преступником в собственных глазах, это касается не только этого начинающего студента, это всех нас. Как часто мы ловим на себя, что мы делаем вещи, когда мы знаем, что делаем плохо, Я в этом не сомневаюсь. Давайте посмотрим на себя в Йом-Кипур. Мы помним все много, чего надо исправить. Почему? Сделали вещи, которые понимали, что они дурные. Но мы от них не отказались. Я даже не говорю, так сказать, о строгих запретах, но я говорю даже о вещах, которые просто понимали, что они не то. Это не то, что Всевышний от нас хочет. И вот это вот общее правило, не будь преступником в своих глазах. Когда нам добавляется так учение Торы, оно приводит, это называется, заирут. Человек учит Тору, он какие-то вещи узнает, он постигает больше воли Творца. Каждый на своем уровне. То, безусловно, он начнет понимать, что многие вещи, которые он раньше делал, не всем подходит этой боли. Так тут сейчас работать за правило, не будь преступником в своих глазах. Поэтому общее правило, хоть человек хочет действительно стать на ноги в еврействе, он должен вообще понимать эти вещи, понять, что Тора для нас это благо, это жизнь, это жизненная сила, это радость, это веселье. И она дана нам для добра, а не для Бога для зла. И поэтому принять это на себя, изучать ее, и потом, когда изучаешь, то, что я знаю, исполнить. Это пишет Рамбан, известно очень его послание, говорит Рамбан, когда ты встаешь от книги, подумай, что из того, что ты читал, ты можешь исполнить. Тут просто еще один аспект. Это аспект, что наши отцы сказали на асева нишма. Они раньше сказали, например, сделаем, потом будем служить и внимать. Тут дело не просто в порядке. Человек это приносит исполнение, если потом изучает Тору, он это вещь совершенно иная и другая, чем человек, который изучает Тору, не приняв на себя ее исполнение. Человек, который принял себе исполнение Торы, он изучает волю Творца, тем, чтобы исполнить ее, он прилепляется к воле Творца, он действительно заставится Хаим Берацой. Человек, который не принял исполнение Торы, есть интересная книга, есть интересная сугья, Масехет Макот. Много чего интересного есть. Но это не Тора жизни. Для него это не воля Творца, для него это не то, что его обязывает. Это не воспринимается, как Тора Всевышнего его обязывает. Это не имеет той живительной силы, которая, чем... То есть, короче, человек так учит Тору, его жизненная сила, которую получает, она очень-очень минимальна. Она есть. Это что ее нет. Она есть. Это большое правило, которое сказано, что будто в начале Мидраш Эйха. Амор шабатойра махзир лимуту. Свет в Торы, он нас обращает к лучшему. Там говорится не о Бухаре Ишива. Там говорится в Мидраше о людях, которые нарушают тяжелейшие грехи. Он говорит, что даже те, кто возили поклонство развратом, кровопролитием, если бы занимались бы Торой, Торой постоянно и серьезно, как это объясняет Рамхал Дерех Хашем, они Торой вернули бы их лучше. Но просто поймем эту вещь. Есть совершенно колоссальная разница между Торой и него, это вещь обязывающее обязательно, воспринимает Тору, чтобы ее исполнить, она становится частью его «я». А если более того, это часть, если часть его «я», то она его оживляет. Если, допустим, он изучает какую-то интересную информацию, интересную головоломку, то это не часть его «я». Он сам по себе, и Тора сама по себе, которая его не оживляет. Он может немножко светить ему, свет ее, светить ему. Это, поэтому это причина, чтобы он действительно свет осветил его, и его, так сказать, похороненную душу, и она проснулась к жизни, это да. Но пока это не происходит, то это, не, это Тора совершенно другого, гораздо более низкого уровня живительной силы. Есть еще одна вещь, она, кстати говоря, очень, ну, чтобы будет понятно тут вам, так как все вы учите Масехет Макот. Вообще, когда читаешь, что заповеди, кстати, наказания, смертельные казни, даже Макот, Малкот, палочный удар, не палочный, мечом, это как-то немножко неприятно, неприятно, как-то не хочется, не хочется. А с другой стороны, надо вещь просто понять. Эти места в Торе нам открывают и объясняют, отходящие от Торы, как сказано в нашем языке, «Апорешми от Торы, апорешми на хаим». И нам Тора заповедует сильными наказаниями не отдалиться от жизни, не отойти от жизни. Мы этого говорили уже, что когда человек воспринимает вещи, ну, хорошо бы соблюдать субботу, то хорошо, а может быть, тебе что-то еще лучше есть. Человек понимает, что если Господь соблюдает, то ой-во-вой, то очень хорошо, что соблюдать субботу, но до этого мало. Эта вещь просто от этого зависит жизнь и смерть. Когда человек понимает, то Тора приводит его к осторожности. И если он просто хорошо соблюдает, то, конечно, очень хорошо, будет чонт, будет кидуш, попоем песни, что-то еще сделаем. Ну, какая разница, нарушим мы законы выбора в еде или нет. Ну, упадут муха, надо ее убрать, это она мешает здесь. Ну, какая разница, муха внутри или не выберу или не, или нет. Что, ну, в смысле, обстановки субботней трапезы, это не важно. Вот это не, человек не считает, это хорошо. Хотя знает, что есть понятие млаха в субботу. Млаха. Значит, надо запрет нам не нарушать субботу. И это же самый страшный запрет. Нарушающий субботу, оказывается, побеем камнями. Когда он немножко почувствует, что даже нарушающий субботу по закону мудрецов, если он делает это прилюдно по 10 евреях, то он считается как не еврей. В смысле, у него шхита, она псула, не кошерна. Он видит вещи иначе. Это не просто хорошо быть субботу. Что, а суббота, если без субботы, мы не евреи. Сегодня все замечательно. Притча Хафец Хаима. Есть магазин, в котором, ну, это закрывается, это работает, не работает, там хозяин был халатный, но пока еще вывеска висит. Да, если магазин существует. А если уже сняли вывеску, все кончился магазин. Говорит Хафец Хаим, что шаббат. Это наша вывеска. Если есть у нас Шаббат, то мы евреи. Если нет, то мы не евреи. К чему я сейчас это говорю? Понимаете, это то, что мы уже говорили уже не раз, что Трамвиада и Зейрут. Человек понимает важность и строгость этих вещей. Человек понимает еще до Торы, что Хаим Берацойну, что жизненная сила в Торе, в воле Творца, что отходит от него, это потеря жизненной силы, то это причина действительно исследовать законы Торы пунктуально в мельчайших деталях. Это еще одна вещь, которая требуется на самом деле. Хочу подчеркнуть, потому что это вещь, которая противоречит человеческой гордыне, поэтому часто люди оступаются. Ну, есть такой принцип, он относится, конечно, к грекам, но он и в нас впитывается, к сожалению. Но я-то не понимаю, зачем мне это исполнять. Я-то не понимаю. Вещи непонятные какие-то. Ну, какая разница, так или не так, какая разница. Я видел эту проблему у людей соблюдающих, не соблюдающих. И надо понять одну вещь. Воля Всевышнего, она настолько высока и глубока и широка, что нам всем же достоинством, конечно, можно понять там все, а не правда. Поэтому есть такое понятие, от нас требуется «идбатлут ле Тора», буквально полное подчинение себя Торе. Когда человек посчитает себя Торе, расходит воля Творца, Тора его стоит за живительной его силой. Если он говорит по-русски, мы сами с усами тоже что-то понимаем, если он считает себя тоже, как имеющий право голоса в отношении исполнения, если он не исполняет, то он не получает жизненную силу Тора вообще. Слушаешь, вообще, для него Тора – это не Тора жизни. То есть он, это очень важная у нас вещь, потому что где нас ловит дурное начало? В каких-то деталях Аллахи. В деталях Аллахи. И он говорит нам, опять же, мы это еще немножко не так, он говорит нам. Но мы думаем про себя, вот какая вроде бы разница, так или не так? Какая разница? Какая разница? Когда нет разницы, не чувствую важности, вот такое, ну, трудно это исполнять. Обычно надо, это то, что говорится, Тора приводит осторожность. Почему? Человек постигает, что есть пути Торы, они выше человеческого постижения. Я бы сказал, бы, умнейший из людей, Шлома Мелех, Амартех, Камове, Рахойка, Мемени. Я сказал, что я наберусь мудрости и вижу, что далеко от меня. Потому что при всех, все величие мудрости царя Шлома, но его мудрость была далека от мудрости Творца. И вся эта мудрость, она раскрывается нам в Торе, в ее правилах, в ее деталях. Это вот просто важно, что я сегодня сказать, то, что нам надо знать еще до Торы и на переходе от Торы к осторожности. Я думаю, что можно много вещей добавить, но, может быть, сделано в другой раз, когда перейдем к этим главам Зейрут. Аж еще весь заходит в